Тихие
ночи.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 00:12 на наших часах. Мы с огромным удовольствием всех вас приветствуем. Мы сегодня, это звукорежиссер Николай Котов, дядя Миша или Михаил Кузищев,
дядя Володя или Владимир Ильинский.
И у нас есть еще гость, которого мы через буквально минуту представим.
Готовьтесь.
Вот, у нас сегодня 2 часа тематического эфира. Чуть позже мы расскажем, чему же эти 2 часа будут посвящены. А в 3-м часе мы с вами собираемся беспредельничать. Как музыкально, так и не музыкально. Если у вас будут какие-то идеи, вопросы, о чем поговорить за жизнь, как бы запретных тем нет.
Всегда заявки будут, поздравления разнообразные.
Да. Будут сегодня несколько, наверное, поздравлений по разным поводам. Вот, да, и обязательно мы, конечно, ответим на вопросы. Тут на этот раз сумасшедшее количество, 8 или 9 вопросов на сайт Эхо в раздел нашей программы пришли, и это просто не может не радовать. Вот, но обо всем потихонечку. Темные осенние ночи, рок притягательной ночи, написала нам Аня, она права, наверное.
Да почти в рифму получается.
Абсолютно в рифму. Действительно, сегодня речь, как вы понимаете, будет у нас исключительно о роке идти, и нам, собственно, не то что помогать, а мы будем помогать нашему гостю.
Или не мешать.
Дима Высоцкий, который у нас уже не раз здесь бывал. И, если помните, последняя такая наша долгоиграющая тема – это бас-гитара.
Бас-гитара, совершенно верно. Всем доброй ночи. Значит, сегодня мы с вами поговорим о... послушаем, точнее, бас-гитарные звуки, всякие разные композиции в исполнении Гизера Батлера. И, ну, соответственно, той группы, в составе той группы, в которой он обычно играл, и, в общем-то, почти до сих пор, можно сказать, играет.
Сначала такая маленькая, как бы, заставочка,
да,
чтобы ввести слушателей в курс дела.
Можно вводить, там будет очень долго задухать, как вы узнали, это был Жако Пасторис. Итак, первый час будет Гизер Батлер, второй час будет не менее, может быть, даже более. Будет Гарри Тейн.
Поэтому... Просто выдохнули, мы как бы с дядей Мишей так бесшумно, но все-таки микрофоны включены, но мы просто под впечатлением, такие имена, то есть эфир...
Материала очень
ожидается
много.
Ожидается просто
пока. Очень много музыкального материала, поэтому давайте, как я в тот раз говорил, мы будем максимально минимизировать. Да, на этот раз мы будем максимально минимизировать, может быть, какие-то исторические разные факты. Вот. Ну, все знают, кто такой Гизер Батлер, почему он Гизер. Это его...
Почему он Гизер, кстати?
Ну, ты знаешь, дядя Володь, я когда вот... чуть не забыл сказать же. У меня же заготовка, естественно, есть, как начать. Начать или начать передачу?
Начать.
Хорошо. Я хочу сказать большое спасибо дяде Володе и дяде Мише за то, что пригласили меня сделать эту передачу, потому что, когда я начал к ней готовиться, я накопал такое количество материала, что ну, просто сам удивился. И как один великий русский философ сказал, что когда меня какой-то вопрос интересует, я начинаю, значит, этим... интересоваться, да, он там что-то, значит, копает. В конечном итоге он пишет книгу по этому поводу.
Во.
Да, книга становится там чуть ли не учебником там, для последующих поколений. Вот, так я вот копал, получилась передача.
Еще чуть-чуть и книгу уже, наверное.
Да, про Гизера и про Гарри Тейн.
Мы напомним просто, в какой группе Гизер Батлер вот играл, если кто.
Black Sabbath. Давайте дальше про его псевдоним или про его кличку, скажем так, не знаю, как сказать, погоняло. Давайте послушаем первую композицию. Пока что вы будете получать удовольствие, дальше вы будете отдыхать. Это Junior Zeiss, Black Sabbath, с альбома Never Say Die. Аплодисменты товарищу Батлеру за отличную композицию, за отличный басовый риф, на котором практически вся песня держится на вот этом кочевом рифе.
Нам написал Рома из Батайска. Потрясающе. Неплохо написал Алексей из Челябинска. Музыкальное начало неплохое, только вокал слабоват. При случае мы Озику скажем, что надо бы получше.
Взять, вот, может быть, пару уроков, да, и все получится тогда.
Вот, всех остальных, наверное, не будем зачитывать сообщения. В основном это приветствия, пожелания. Надеюсь, вы не обидитесь, что вот мы поименно всех не называем. Просто экономим время. Единственное, что скажу, что рады, что Татьяна забрала диски, и эпопея вот эта вот затянувшаяся завершилась наконец-то.
Ура, ура. Так, давайте послушаем теперь, значит, когда вы уже отдохнули, получили заряд какой-то металлической бодрости и, возможно, бас-гитарной, теперь давайте поработаем. Следующая вещь, которую вы услышите, она слегка обработана. Если вы помните прошлую передачу, у нас был такой термин «обнаженка».
Вот сейчас она,
сейчас она и будет. Значит,
чему же будет беспредел, она посвящен? Мы сейчас об этом.
Сейчас будет задание радиослушателям. Задание от Дмитрия.
Максимально выведена бас-гитара, а композиция, которую мы будем слушать, это вещь называется Wicked World. Это достаточно редкая песня, она не выходила ни на одном альбоме, поэтому, может быть, кто-то будет слушать ее вообще в первый раз и, может быть, сразу даже не узнает. Давайте послушаем, потом обсудим. Композиция называлась Wicked World, и она не вошла ни в один альбом Black Sabbath, хотя она была записана во время сессии к первому альбому. Она вышла как B-side, по-моему.
Да, ну, да, сейчас ее, кстати, на CD тоже включают.
Угу. То есть некоторые бонус добавляют,
да?
Ну, правильно, я думаю, потому что тогда как-то это очевидно было, да, то есть выходил сингл, возможно, да, потом альбом, и люди были как-то в курсе, да, а сейчас, когда столько лет прошло, ну, правда, это в некоторую путаницу вносит.
Мне почему-то даже кажется, что она в американскую версию альбома вошла, подал, или да. Как-то вот так.
Ну, может быть.
Ну, это здорово, замечательная вещь, кстати.
Вот, нам, значит, приветствие пришло из Польши. Ого. Значит, нас некто пан Пуговкин слушает там, видимо, если не врет. И от Николы пришло сообщение. Представляешь, Дим, человек сегодня первый эфир как раз в записи послушал, а вот о бас-гитаре.
Да
то есть, видимо, он то ли готовился, то ли такое вот совпадение, что человек прослушал.
Отлично, отлично.
И как бы такое своеобразное продолжение.
И он, наверное, находится в правильном состоянии. То есть его уши подготовлены для восприятия всякого рода низости. Я имею в виду
низости звук. У него обнаженка, что-то прям...
Да. Вообще, может быть, эта вещь, она не показательна, как самая, ну, главная, может быть, или самая какая-нибудь великая песня Гизера, но это, собственно, начало пути, да, парню 20 лет, а, как мне кажется, он уже здесь выглядит как достаточно состоявшийся музыкант, инструменталист с совершенно четким представлением, что ему нужно делать с этой четырехструнной штукой.
А вот сейчас мы тебя возьмем и спросим, а что Гизер все-таки привнес в роковую бас-гитару?
В роковую бас-гитару?
Сейчас ответит. Дим, просто тут...
Может быть, это не в роковую принес?
Два подтверждения, Дмитрий, твоих слов, что это действительно с американской версии первого альбома.
Да? Ага, ну здорово. То есть, тогда они все-таки вот эту практику еще продолжали, да, когда английские и американские версии отличались?
Да, это еще некоторое время тянулось.
Хорошо. А, как мне кажется, что кроме Джона Энтвисла, такого яркого бас-гитариста, до Гизера не было. Ну, это мое мнение сейчас, может быть, там меня закидают помидорами, смс-ами, там, чем угодно, что-то, что-то думает. Я имею в виду именно рок-басистов англичан.
Вот. Ну, это интересно, потому что, на самом деле, те, кто вот все-таки не закидают, они, может быть, прислушаются и как-то для себя по-новому откроют.
А потом...
Я никогда вот, как-то для себя не
Гизера, видал его. Знаешь, у него, как мне кажется, опять же, у него свой звук совершенно какой-то особенный. Вот как у любого человека тембр голоса. Тебе человек давно не звонил, ну, твой знакомый какой-то, да, он тебе звонит там через 2-3 года. Ты узнаешь голос по телефону. Это то же самое, как на инструменте. Как даже как Кис Воробьянинов, да, когда он встретился с... Ну, да, но голос остался. Значит, да, голос это...
Нет,
вот
это
что-то. У Гизера он очень
стиль,
своеобразный, и его бас можно узнать, в общем-то, всегда. Хотя он
вот как-то, в общем, мне кажется, даже отличается от многих басистов того времени, видимо, вот если по ранним записям, да, он как-то, мне кажется, не время от времени там. Иногда бывает, слушаешь и думаешь, а вообще, где бас-то? Как-то, да? Он настолько незаметен, что даже как-то его не слышишь,
да.
То тут все вещи, такое ощущение, что просто строятся вокруг него.
И мне кажется, кстати, что именно Гизер главный человек, ответственный за всю тяжесть и мрачность в большей степени, чем кто бы то ни был.
Может быть, действительно. Это так, учитывая то, что он все-таки был еще ответственен за подавляющее большинство лирики, которая тоже была достаточно сложная и, может быть, не совсем местами веселая. Вот, давайте продолжим наше слушание. Дальше будет, опять же, такая слегка, скажем так, обработанная версия. Вы узнаете, это композиция NIB или NIB.
О,
с первого альбома. Там в начале будет кусочек соло на бас-гитаре. Гизер Батлер будет исполнять. И не обращайте внимания на то, что сначала это соло будет вроде как затухать, потом оно опять появится. То есть не надо громкость увеличивать, потому что потом по ушам может
рубанет.
Да, рубанет потом. We'll be right back. Гизер Баклер и Блэк Саббат. Ну, вы слышали, как это все происходит вообще?
А дядя Дима, кстати, пока мы слушаем, замечательно совершенно сказал вещи. Он вообще замечательный, вот,
спасибо,
говорит вещи даже за кадром. Вот я по секрету скажу, не только в кадре, но и за кадром.
Будем просить его озвучивать.
Замечательные
кадре,
вещи.
В кадре тоже.
Он очень мудро сказал. Это ведь, по сути, то, что мы слышали, это вот инструментальное трио на протяжении вот большей части композиции. И он вот, я его цитирую, похож чем-то, вот его роль в Black Sabbath похож на роль Джека Брюса в Cream.
А я как-то вот...
Вот.
те, кто давненько нас слушает, наверное, в курсе, что я вообще к саботу достаточно прохладно долгое время относился. Единственное, что... Вот я сейчас только как-то вот задумался. Может быть, единственное, что меня в них привлекало, это как раз вот это вот... Этот бас, да, вот эта вот тяжесть какая-то. Потому что я вообще люблю, когда в музыке присутствует тяжесть. Когда не злоупотребление происходит этим, да, а когда это не во вред идет, а когда, наоборот, создает какую-то в целом атмосферу. Наверное, это его заслуга вообще-то по большей части. К Козику я привыкал безумно долго и не начал его воспринимать как вокалиста, пока он сольный альбом не начал записывать. А потом уже как бы я через его сольники уже стал воспринимать его и как вокалиста в Саббат. Ну, у каждого свой, конечно, свое отношение к, вообще не только к Саббату, вообще к любой, наверное, группе. Нам тут море всего написали, опять как всегда, Пудовкин, Пуговкин, он по-польски даже написал, в подтверждение, видимо. Я тут как бы, ну, просто бывает шалят люди, да, поэтому я усомнился. Нет, действительно, дзинкуе бардзо.
Все хорошо, панове.
Вот, значит, так, музыка притягивает, это не может не радовать. Как мы относимся, давайте сразу скажем, ну, наверное, Диму в первую очередь, к Гловеру как бас-гитаристу. Татьяна спрашивает.
Как я могу к нему относиться, к Гловеру как бас-гитаристу? Отлично, и следующий раз мы с ним, в общем-то, и встретимся, и поговорим, и послушаем его, и тоже, может быть, чуть-чуть в обнаженном виде, но в основном, может быть, и в таком. Потому что Гловер, чем он, кстати, интересен, его... Сольные проекты, как мне кажется, они мало освещены и мало изучены.
А, кстати,
его вот... все знают как бас-гитариста Deep Purple. Да. Вот у Гизера нет. У него было там, ну, там несколько, там, 3 или 4 альбома уже в 90-х годах.
Я как раз вот ты буквально опередил мой вопрос и хотел тебя спросить. Вот мы сегодня будем говорить о Гизере только как в рамках Black Sabbath.
Да, хотелось бы...
Не любопытные проекты сольные, вот, поздние.
Ну, они интересные, но, как мне кажется, что все-таки он состоялся как музыкант и получил признание тысячи, может быть, миллионов музыкантов, просто слушателей всего мира, именно вот этими работами, ну, то, что он... Вот мы дальше будем слушать, там и Iron Man, и Ferris Wheel Boots, там, конечно, ну, его басовые линии, на этом можно учиться, и наверняка будут учиться, я, кстати, об этом еще потом позже пару слов скажу. Вот. Я бы на что хотел, ну, возвращаясь в наше русло, на что внимание хотел бы обратить, так как вы, наверное, уже услышали, что в основном Black Sabbath музыка такая рифовая, часто повторяющаяся одно и то же, скажем так. И вот то, что между этим одним и тем же делает Гизер, вот обратите на это внимание. Риф, состоящий из нескольких нот, которые повторяются там какое-нибудь кратное четырем, как правило, количество раз, но между этими рифами, там, не знаю, полтакта или там или что-то еще, Гизер постоянно обыгрывает возвращение в начало рифа, он каждый раз это делает по-своему. Как это было и в предыдущей композиции, и как это будет в следующей композиции, которая будет называться «Fairies Wear Boots». We'll be right back.
Вот и Айоми в конце тоже выдал.
Да, риф, кстати, если вы узнали, потом его, скажем так, позаимствовала, возможно, группа Металлика в вещи For Whom the Bell Tolls.
Точно, 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 точно.
Ну, что-то там, ну, навеяно, я так сказал, да, навеяно. Как, запись по трансляции, да, навеяно.
Вот, все-таки некоторые вопросы или некоторые суждения позволю себе зачитать. Так, Натали из Уфы, она уже несколько раз писала, подписывается под каждым моим словом по поводу героев передачи. Ну, я как бы так скромно все-таки, как мне не совсем удобно получается. Да? Дима все-таки у нас основное, как бы, да, его мнение, мы к нему прислушиваемся. Но так иногда
что-то... Нет, ну я же спрашиваю, вас тоже интересуюсь, я же не могу одно.
Так, дядя Олег написал, какая музыка с несколькими восклицательными знаками. Так, интересно, конечно же, пишет Аня, брутальные дядьки, и спрашивает, как пишется Гизер, а он так и пишется.
Как слышно, так и пишется.
Гейзер.
Да. Гейзер через Z. Кстати, мы вот тут вот, не то чтобы поспорили, но у нас есть два мнения по поводу перевода и смысла значения этого слова. Мой вариант все-таки, что это бабуля, старушонка.
Да, мы как-то так привыкли.
Да, ну вот еще...
Крутой.
Был предложен перевод, да. Что это именно как гусь.
А вот гусь-самец,
то есть крутой
взглядом.
Перец. Да, да, да. Вот. А я бы хотел в двух словах еще добавить то, что когда я учился в институте давно-давно, лет 20 назад, у нас был парень на курс старше, его действительно звали бабуля. Он ходил в такой старушащем в таком плаще и с авоськой. Все время там пиво было. Хотя ему было там лет 19, он такой же был сгорбленный, стулый какой-то. Вот. И у него было погоняло вот, бабули. И я сначала думал, что это дико страшно обидно, а потом почему-то, когда я стал слушать Black Sabbath, смотрю, вот, оказывается, у них гизер есть, и даже везде пишется на дисках. И, ну, не знаю, наверное. Я не знаю, правда, сейчас что с ним, но вот, да, бабуля такой. Бабуля, если ты сейчас слушаешь, привет.
Да, еще одно вот тут приветствие. Татьяна пишет, сегодня меня радуете. Классно. Ну, хотелось бы чаще, конечно, но каждый раз мы гизера не сможем заводить. Еще странный такой вопрос. Вас не устраивают новые старые слушатели? Нас все слушатели, нас новые русские устраивают.
Больше
старые
слушателей
русские, если они слушают
разные.
Эту музыку, которая нам нравится, нас все устраивают.
Конечно. Пару слов к следующей композиции. Это будет классика из классик, самый бест-оф, наверное, как мне кажется, эта вещь будет называться Iron Man. И да, она тоже будет в обнаженном виде. Я вот что хотел сказать. Значит, когда моему сыну было лет 6, у меня дома где-то там валялся сборник Black Sabbath. И он почему-то выделил именно вот эту композицию. Она ему тогда понравилась, он ее слушал.
Она простая, в общем.
Да, она очень простая. И сейчас ему 9 лет. Он попросил, чтобы я ему показал, как она играется на бас-гитаре. Я не знаю, почему не на гитаре. Вот он решил почему-то взять в руки бас-гитару.
Это, наверное, наследственность.
Наверное, наверное, как-то передается это, не знаю, генно или каким-то там, в общем, еще образом. То, что это живая классика, и я думаю, что эта композиция, если это понравилось 6-летнему парню, сейчас, ну, соответственно, он подрастет, он, соответственно, там, ну, через там, 10 лет, может быть, он будет играть в какой-то рок-группе, может быть, не будет играть, это поживем, увидим. Но то, что эта песня, я думаю, что она уж останется совершенно точно.
Но он уже знает, насколько... кто такой Гизер Батлер, он, все это в курсе.
Ну, конечно, он же вот
то
это...
То есть, его в школе там учишься на пении спросят там, а что ты слушаешь дома?
Он скажет, Гизер Батлер. Да, давайте послушаем. We'll be right back. Ну что, как вам?
Может быть, бас здесь интереснее, чем гитарный риф?
Сильно, нет, невероятно интересная подборка сегодня просто. И интересно, что Игорь вот нам написал насчет шестилетних детей. Видимо, это какая-то эпидемия просто. Он пишет, что мой внук Максим, ему сейчас как раз 6 лет, любая поездка на машине начинается с Iron Man. Это его любимая страшная песня.
Ну, я считаю, что «Параноид» вообще очень простой альбом. Он даже немножко такой детский в своей простоте. Немножко, я скажу слово, немножко примитивный.
Вот и сразу несколько человек
нам хорошо
прислали толкование, вот Гизер, в том числе, вот прислал Илья из Сан-Франциско, он по-английски написал. Значит, Гизер – это, ну, как бы слово, которое используется для обозначения, видимо, каких-то качеств мужчины. Носит или относится к возрасту и эксцентричности его, или, особенно в Англии, говорит о его мастеровитости и каком-то особом стиле, не знаю, вот в чем-то проявление стиля.
Ну, знакомые говорят, что когда Гизер был молодой, то у него было очень своеобразное чувство юмора, и он был поклонником Фрэнка Заппы.
Они вообще там, я вот когда воспоминания читал
вот
про самых, у них чувство юмора было вообще супер, да. Они там друг с другом делали черт знает что. Вот не помню, кто там. То есть мог взять и между двумя кусочками хлеба вместо котлетки положить какашку. Туда, да, и кому-нибудь подсунуть, да.
Фрэнк Заппа просто сразу курил в углу.
Да, человек не сразу понимал, что, собственно, произошла подмена. Вот я не помню, кто это делал, но не исключено, что, кстати, Гизер.
Хорошо, давайте, значит, завершим теперь рассказ такой, ну, может быть, не очень длинный, а короткий, о Гизере, композиции «She's Gone». Она будет идти у нас целиком со всеми инструментами, как она, собственно, записана на альбоме. А обратите внимание, Гизер вступает здесь уже во второй половине песни, но насколько здорово он играет совершенно самостоятельно отдельную мелодию на басу, насколько она здорово все поддерживает и конформирует со всем остальным материалом.
Эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Рок.
В Москве 1:03:48. Мы еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что у нас звукорежиссер сегодня Николай Котов. Ведущих традиционно зовут дядя Миша.
Дядя Володя.
В гостях у нас сегодня
Дмитрий Высоцкий.
Дядя Дима Высоцкий.
Дядя Дима так,
да, иначе как-то ты выпадаешь из общего. Вот. И речь у нас идет сегодня о бас-гитаре. Так, точнее,
да,
скажем, да?
Да, да.
Продолжим.
Я рад
сейчас
представителях, которые на ней, собственно, играют.
Продолжим, но опять-таки настроимся на нужный лад сперва. Возмущенный тут человек написал, что вообще-то в Black Sabbath главное это Айоми.
Ну, мы же не говорим о том, кто главный.
У нас все-таки речь идет сегодня о бас-гитаре. Вот главное
не
это бас-гитара.
Не спорим,
сегодня,
то, что
сегодня
да,
по крайней мере.
Кстати, хорошее было бы домашнее задание угадать, какие фрагменты вошли в заставку, какие басисты звучат.
Задание это тянет, наверное, какой-то приз. Человек за просто так, наверное, не захочет там узнавать что-то.
Тогда придется
приз дарить. Приз, не знаю, могу вот этот компакт-диск подарить, на котором вся эта передача, в общем-то, записана. Все, что у меня есть. Я здесь голый сижу в студии вообще.
Полностью сегодня обнаженка.
Значит, чтобы завершить прошлый час, я хотел бы всем дать домашнее задание, послушать дома самостоятельно композицию «Шизган», потому что мы там все-таки не успели послушать вас. И обязательно одну на выбор, хотя бы, например, «Lonely is the World», это последний трек из альбома «Heaven and Hell». Там совершенно потрясающий бас, и он очень выпукло там слышится. То есть его не нужно там как-то выделять или что-то.
То есть повторить, а потом спросим. Потом спросим.
Да,
потом
дядя
придет, все спросит.
Да. Нас, кстати, спрашивают, как последняя вещь называлась? В конце прошлого часа. С какого альбома?
Эта вещь называлась «She's Gone», и она с альбома «Technical Ecstasy» 1976 года.
Как мы выяснили тут в кулуарах, мы с Димой очень трепетно именно к этому альбому
относимся. Да, я присоединяюсь,
пожалуй. Вот. Ну и давайте, собственно, как-то вопросы о других басистах, кто нравится, кто не нравится. Давайте принесем в беспредел, чтобы сейчас не отвлекаться излишне. Хотя тема вроде бы, с одной стороны, такая... Вполне вот это вопросы подходят. Но не знаю, просто если мы про каждого, о ком спрашивают, хотя бы, скажем, там, 2 минуты.
Опять что-нибудь не успеем послушать.
Да. Вот. Я думаю, что все-таки давайте перенесем.
Поэтому сейчас мы будем получать удовольствие 3 минуты, наверное, как чаще всего это и происходит. А потом мы с вами опять будем работать ушами или, не знаю, там, может быть, как-то головой.
На 3 минутах настаиваешь?
Ну, обычно говорят, что это так, но я с этим категорически не согласен. Давайте послушаем «Is Living» и «Гарри Тейн».
I'm never known before.
Давненько группа Юрахип не звучала.
Просто да, специально для дяди Миши, можно сказать.
Нет, мы рады приветствовать Юрахип.
Я, кстати, вспоминаю, что когда вот, ну, посчастливилось поговорить в эфире с Хенсли, я его спросил, а вот почему так получилось, что вот Юрахип как-то развалились? Для многих несколько неожиданно. Вроде у вас все неплохо складывалось. Он сказал, ну, очень сложно было пережить потерю Гарри Тейна. Он сказал, это первый как бы такой серьезный был удар. А когда еще пришлось расстаться с Байроном, то говорит, просто уже как бы было понятно, что Юрахип группе пришел конец.
Ну, здесь, мне кажется, на этой записи они просто на пике всего своего самого «At their best», наверное.
Ну, вокалист, может, еще немножко не успел к пику подойти в данной композиции.
Или наоборот.
Ну, если кто узнал, да, это вещь с альбома «Life at Shepperton», в Шепертоне, короче, записали. Вот. И первый, всего это первый трек, может, он себя не слышал, может, он с мониторами что-то. Мы так, в общем, скажем, что он себя не слышал, допустим.
Но мы будем в это верить.
Вот, давай. Вопросы такие дальше. Хитрые есть. Насчет нестандартных бас-гитар, то есть, вот, я не очень понимаю, что дальше
нестандартных, написано.
Нестандартных, что имеется в виду? Диапазоном от 4 струн до возможности шестиструнного, как я понимаю, бас не очень складно написано.
Да шестиструнные — это еще цветочки, мне кажется.
Ну, возьмите какое-нибудь видео с Энтони Джексоном, там даже есть семиструнный бас. А играть, я думаю, что непросто. И, опять же, со строем можно баловаться, как хотите. Хотите по квартам настраивайте. Да, хотите вообще как угодно, потому что струн много, и можно баловаться, в общем-то, совершенно...
А интересно, а стик у Тони Левина сколько струн?
Стик у Тони Левина, ну, точно не скажу. Но примерно, я думаю, что где-то, ну, около 10, примерно так.
Вот вам стик вообще
хитрая
точно,
штука, бас. Но я бы не сказал, что это все-таки бас. Это там, ну, там не все так просто.
Это стик.
Да, это стик, это там не просто.
Еще такой вопрос еще. А какая нижняя частота у бас-гитары? Вот Митек тоже спрашивает.
Нижняя частота, ну, я полагаю, небольшие октавы.
А вот... Тим, пришел ответ. Человек называет тех, кто, собственно, звучит в заставке. Звучит.
Вот это да.
Никола называет. Лесли Эдвард Клейпул.
Лесли Эдвард Клейпул. Двойка?
Гизер Батлер, Джон Пол Джонс.
Ну, погоди, первый. Дальше не нужно.
Нет. Вот первого нет. Сейчас пришлют правильный ответ, потому что Bass Solo Take One только у одного человека там было. Там же, ну вот, сам, с чего заставка начинается. Это не Клейпул. Хотя звук, да, я могу согласиться, что похож. Если подскажет, не знаю, звучит Рикенбакер, например. Бас-гитара только с... разными лучайзерами и примочками.
Да, остальные имена мы пока не комментируем.
Да,
да, если вдруг еще какие-то придут ответы. Да.
Угу. Давайте вернемся к Тейну и послушаем, откуда вообще взялся такой музыкант и такой совершенно потрясающий бас-гитарист. Я бы хотел, соответственно, как я вот говорил, что мы с вами сначала 3 минуты получим удовольствие, да, дальше сейчас такая музыка пойдет немножко, может быть, для кого-то, ну, необычно или... Во-первых, ну, качество записи не очень, потому что это старая 45-ка 65-го года, новозеландской группы The Strangers, в которой, собственно, играл Гарри Тейн. Он же, я думаю, что все знают, что он родился в Новой Зеландии. Изначально он, собственно, там и играл. Значит, вещь называется I'll Never Be Blue. Автор сам Гарри Тейн, но поет не он. Поет его брат Артур Тейн, который также еще играет и на гитаре. Thank you. вот начало творческого такие пути Гарри Стейна.
Ну, далеко копнул. Бас, кстати, не самый тривиальный для такой простой вещи.
Ну, уже достаточно качает. А да, хотя парню всего там 17 лет.
Никола исправился, как я понимаю, да?
Никола...
С одним именем, да, вот с первым, да?
Да, с первым,
еще,
да.
Ты считаешь, что сколько еще
надо
не хватает?
Всех назвать.
Еще не названы три имени. Три имени еще не названы, поэтому, ну, не знаю, как работать надо еще.
Заниматься.
Да, заниматься.
Как раз вот перевод последовал. Я никогда не буду голубым.
Совершенно верно.
Алексей.
Давайте, пока у нас уши не остыли для такого звучания, вдогонку еще коротенькую одну вещь послушаем. Она того же периода, это тоже 65-й год, но уже группа стала называться The Secrets, и Артура Тейна там уже нет. Но Гарри, соответственно, присутствует, и он играет на бас-гитаре. Композиция называется You're Wrong.
Так, Рома из Батайска угадал правильно, но только одного. Только одного.
Ну, давайте все-таки, когда кто-нибудь пришлет все имена, тогда будет...
Дело частям не надо газать.
Изначально просто никто не планировал. Это как бы вот сейчас во время эфира такая возникла мысль, что если вдруг кто-то всех назовет, то мы готовы выделить какой-то приз.
Нет, ну вы понимаете, что это не последняя часть сериала-то совершенно. То есть спешки никакой нет.
Как вот сказал... Дима, работайте над собой. К следующему разу, может быть, у вас созреет целый список.
В любом случае, я думаю,
что... Тогда мы уже заготовим какой-то, может быть, другой приз там или что-нибудь такое. Или другую загадку.
В любом случае, о каждом из этих басистов будет отдельный хотя бы час. И вы узнаете.
К концу курса?
Да, к концу курса вы будете знать. Да, все вот придете там, скажете, а я могу всю заставку рассказать.
Разве что кто-то экстерном уже, может быть, готов.
А потом мы будем учиться ей играть. Так, значит, дальше. Из Новой Зеландии Гарри Тейн уезжает в Англию, в Великую Британию, с тем, чтобы развиваться в шоу-бизнесе, собственно, и попадает в группу Кифа Хартли. С ним он провел, сколько получается, 69-го по, соответственно, 72-й, да? Наверное, он же в Ирахип, он попал в 72-м, в самом начале 72-го года, насколько я помню. Вот, соответственно, всего вот за 4 года, они писали что-то порядка там 5 или 6 альбомов, ну, включая концертники, то есть достаточно такой большой был материал. И что меня, допустим, удивило, я не знал этого, Кив Хартли, он был участником фестиваля Вудстоке в 69-м году, соответственно, Гарри Тейн вот был участником также
Вудстока. Интересно, неужели Кив Хартли в фильме тоже показывают? Что-то я...
В каком фильме?
Про Вудсток.
А, фильм я так смотрел, его, что называется...
Я пытаюсь вспомнить.
На ускоренной перемотке, да. То есть, ну так, что-то там покликал. Целиком я не смотрел фильм. По-моему, его там не было. А, давайте послушаем теперь следующую вещь. Это с альбома Хартли 69-го года. А, вещь называется The Dunset Kid Hartley Jam for Bread. Thank you.
Слушайте, здорово, как начинается, как обычный блюзовый какой-то джем, а потом прям массивный такой идет звук. Действительно, Мотаун. Дядя Дима сначала говорит Мотаун. Думаю, какой Мотаун здесь?
Какой-то Мотаун еще. Ну, как мне показалось, все-таки влияние басистов Мотаун, ну, в частности, наверное, Джеймса Джемерсона.
А вот поразительная вещь, да, что Мотаун, они на всех повлияли.
Да.
Получается, да, то есть просто...
Да, на Битлов даже.
С одной стороны, да, все от них всегда открещиваются, говорят, что как бы, да, это совершенно, да,
по сути,
музыка,
это была
это черная
тогдашняя
музыка,
попса, да.
Да. Тогдашняя, а на самом деле получается, да, что это вот как бы, да, какая-то тут, ну, не знаю, вот зерно какое-то, может быть, да, которое, в общем...
Берри Горди знал...
Использовали,
наверное,
все практически, да.
Чувствовал, кого из музыкантов нужно набирать.
Это образец профессионального поп-музицирования, мне кажется, был просто-напросто.
Да, да, дядя Миша совершенно прав.
Название, конечно, у лейбла какое-то.
Мототаун.
Тамла.
Это же...
Тамла.
А, Тамла. Тамла. Тамла непонятно, не знаю. А Мотаун, это, по-моему, сокращение. Это же в Детройте все дело было, да, соответственно.
Да, вроде город. Так.
Детройт Рок-Сити.
Это потом все немножко.
Потом, да.
Сперва Тамла была.
Сначала Тамла.
Вот про что надо передачу, кстати, сделать. Ох.
Ну, про Джеймсона потом еще поговорим когда-нибудь, лет через пять. Давайте следующую вещь послушаем. Она будет называться Living Trunk. Тоже на бас-гитаре будет играть Гарри Тейн. Это уже с другого альбома, но также 69-го года. Группа Keith Hartley Band. Композиция Living Trunk. Альбом Half Breed.
Go upstairs,
Тейн в составе Киев Хартли Бэнд.
Это все-таки более традиционная такая вещь.
Угу. Так, сообщение такое пришло. Обалденно красивая вещь, спасибо. Дядьки, не даете скучать. Привет блюзовому брату от дяди Эндрю. Эфир класс.
Спасибо.
И вопрос от Ромы из Батайска. Он зрит в корень просто. А Маккартни как басиста планируете включать в цикл эфиров о басистах?
Вопрос ребром.
Сейчас ты должен... как бы, да, либо всем показать свою...
Это надо обсудить, наверное.
Да, бетловскую, как бы... Несостоятельность или, наоборот, преданность делу. Да.
Не, ну, это, если это будет в рамках бетловского эфира, конечно, это можно сделать. Тем более, что в прошлой передаче мы с вами
слушали и Таксмана,
что-то еще.
Интересно, интересно.
Маккартни же бетловский эфир, значит, давайте сделаем.
Если в рамках бетловского эфира, то можно
сделать. Да, отличная идея.
Кстати, там можно не обязательно брать именно Битлз, а у него же, в общем-то, достаточно и другого материала.
Нет, мы когда-то пытались это делать, но у нас совершенно точно не было профессионального такого взгляда, уха и вообще.
Никита тоже вот доволен сегодняшним эфиром, а Никола, он, значит, вот говорит, что ну никто же не сможет запомнить заставку целиком, поэтому, чтобы всех назвать.
А вы по частям записываете,
поэтому
например.
Присудите победу тому, кто назовет больше других. Например, мне пишет.
Например.
Никола, если бы я бы принимал решение, я бы, конечно, вот, тем более вот этот диск, который Диме уже и не нужен будет, я бы, конечно, его присудил.
Никола, давайте будем считать, что вы почти победитель. То есть, ну, вот как-то так, если вас это устраивает. Спасибо за то, что вы участвовали. Вот. Ну, может быть, послушайте дальше. И там, в принципе, ничего сложного нет, если вы внимательно послушаете.
То есть ты хочешь сказать, чтобы следующий, когда...
Да, когда бы следующий эфир, конечно.
И все диски, накопим несколько тогда дисков, да?
Да,
и все
диски
сразу.
Да.
То есть он практически в первом этапе, там, да, ну, сколько? 2/3 угадал, да?
Да. Осталось всего-то чуть-чуть. Давайте пойдем дальше. И Гарри Тейн был востребован как сессионный музыкант. В частности, он в течение 2 дней он записывался вместе с Кифом Хартли на альбоме у музыканта по имени Champion Jack Dupri. Это афроамериканский блюзовый такой совсем корневой музыкант. Почему-то на этом альбоме все музыканты выступали под своими, не под настоящими именами, а под псевдонимами.
Контрактные дела.
Может быть, может быть. Вот, в частности, Гарри Тейн был указан как Уоллес Тринг.
Интересно, ведь, кстати, Тринг? У этого чемпиона Джека Дюпре музыканты фри записывались. Вот.
Ну, сейчас мы с вами будем слушать вещь, там состав такой. Чемпион Джек Дюпре сам играет, вообще он обычно на фортепиано, но в данной композиции он играет на ударных. Также на ударных здесь играет Кив Хартли, на басу Гарри Тейн, а на гитаре, не поверите, Мик Тейлор.
Ух ты.
Угу, давайте послушаем, что там получится.
Сегодня у нас...
Такая была шуточная композиция, называлась «Паф-паф» или «Пуф-пуф», может быть.
«Пиф-паф».
«Пиф-паф».
А вот Евгений интересуется, как вы, Дмитрий, относитесь к Виктору Вутону?
Да, отлично. Как я сказал дяде Володе, я с ним с удовольствием бы как бы встретился, посидели бы, было бы о чем поговорить. Нет, если серьезно, я к нему очень хорошо отношусь. Не могу сказать, что это там мой прям самый любимый басист, но у меня есть несколько его альбомов, и очень, конечно, он мне нравится, что говорить.
А вот просто никогда почему-то нам в голову не приходило тебя спросить, ты действительно собираешь какие-то вот альбомы просто людей, потому что они басисты, или как вот это происходит?
Такой вариант тоже есть, если, допустим, басист по имени Стюарт Хэм, да, выпускает альбом под своим собственным именем. Понятное дело, что это, собственно, альбом бас-гитариста и будет. Вот, или там, ну, не знаю, кого еще, сейчас что-то, ну, тот же самый Виктор Вутен, да, допустим. Ну, очевидно, что там будет бас-гитарная музыка. Вот, у меня есть такая небольшая полочка на всю стену, наверное. Вот там стоят вот такого
интересно
рода...
Интересно было бы посмотреть, что там у него стоит.
Альбомы.
Нет, но интересно, ведь есть...
А что если нам, извини, выездной эфир как-то сделать? Рядом с полочкой разместиться.
Мне жалко, не видно, конечно, будет пора. Сегодня мы ведем нашу передачу.
Дело в том, что бывает так, я покупаю пластинку, слушаю ее, потом она лежит и полетит на этой полочке. Так вот тоже бывает. И даже это происходит с очень известными басистами. Ну вот мне не понравилось, допустим. Вот не нравится, и все. Другой альбом нравится. Что-то, ну, так себе что-то. Что-то становится там дико любим. Я, допустим, дико запилил диск Маркуса Миллера Ozel Tapes, ну, это который официальный бутлик, концертник. Особенно вот, первый диск, он двойной. Вот, я не знаю, вот мне он очень понравился. Не знаю, хотя Миллера я, наверное, всего слушал, но вот это какой-то особенный альбом.
Ну, вообще, наверное, сольные альбомы басистов, точно так же, как сольные альбомы, наверное, гитаристов и барабанщиков, они вот делятся на две основные группы. Первая группа — это где басист, соответственно, старается максимально продемонстрировать свои какие-то навыки и фишки, и штуки. А вторая группа сольных альбомов — это где он, в общем-то, не старается что-то продемонстрировать, а, в общем, старается, чтобы все демонстрировали.
Это как у Гловера, мне кажется. У него вот сольники, они такие неожиданные.
Или, может быть, у барабанщика Джима Капалди, скажем. Вот.
Тоже, в общем, да, наверное. Ну, поскольку о басистах говорим.
Да.
Давайте еще послушаем одну вещь. С той же самой сессии записи. Состав музыкантов тот же, только здесь Чемпион Джек Дюпри все-таки будет уже петь. Он будет также играть на рояльчике. И вещь вы все узнаете. Это блюзовый стандарт. Называется «Blues Before Sunrise». Гарри Тейн вместе с чемпионом Джек Дюк.
А вот Аня подхватывает идею, вы из нового эфира, и говорит, чтобы обязательно еще Димин Сын участвовал.
Хорошо, договорились.
Здорово, живое выступление.
Хорошо. Давайте сейчас все-таки будем быстрее-быстрее слушать, потому что у нас еще несколько композиций осталось достаточно редких. Я бы хотел поставить еще альбом Марты Велес, такая была пуэрториканская американская певица. На мой взгляд, она очень чем-то напоминает Джанис Джоплин, очень похоже. Мы сейчас, может быть, в этом убедимся. А на басу здесь играет, опять же, Гарри Тейн. Марта Велес.
Так, ну и все-таки не могут люди держаться, и все-таки какие-то имена называют, как вот, ну, вкратце прокомментирую, Джон Дикон, кто еще есть? Кстати, Стив Харрис.
Да, Стив Харрис тоже, обязательно. Да. Если будет передача про басистов heavy metal, конечно, обязательно будет. Так, Харрис.
Джон Пол Джонс, Маркус Гросскопф, это, насколько я понимаю, из Хэллоуина человек.
Наверное.
Ну, я совершенно не в курсе, чем они там занимаются в последние годы. В общем, не особенно, честно говоря, эта тема меня интересует. И Дима тоже, кстати.
Да.
Видимо.
Да.
Ну, два слова скажи. Вот Джон Пол Джонс. Вот,
да, ну, Джон Пол Джонс обязательно. Я считаю, вот из классических...
А сольники?
Сольники, ты имеешь в виду там вот Зум и Диамант Дельфи Гаусс. Ну, да, это интересно, но все-таки я его больше, конечно, составил Led Zeppelin. Да, воспринимаю.
Естественно.
Будем об этом еще тоже говорить уже и его как-то обнажать, выделять. Ну, то есть внимание обращать именно на его игру, на то, что он делал, несмотря на то, что он считается все-таки, наверное, как бы сессионщиком, да, в этой группе.
Теперь ты его сосчитал, да.
Кого?
Обнажать тоже собирается.
Всех, он всех, видимо.
Ну, там есть чего. Понимаешь, хорошо, когда есть чего обнажать. Когда обнажать нечего, вот это самое ужасное, по-моему. Так, ну,
то есть хорошо, когда тут, обнажаешь, тут и что-то обнаруживается.
Уже, да, там да. Внутри, да, под тем, что... Под, что, да. Что, как бы сдергивается, да, как да. Это сказать, что, да? А вдруг там, может, ничего и нету. Там.
Просто одни поручики собрались.
Нет, ну а музыки какие тут могут быть? Какие-то непонятные сомнения.
Давайте еще одну вещь послушаем. Это с этого же альбома будет, с альбома Марты Велли 69-го года, или где-то он еще указывается, там, альбом 70-го года. Вещь называется «Tell Mama», на басу также будет играть Гэри Тейн. Она не очень длинная, вот поэтому давайте быстренько сейчас послушаем.
Если вот в музыковедческих терминах выражаться, то кач происходит.
Да, совершенно верно. И это еще все-таки только начало творческого пути Гарри Тейна. Мы, собственно, посвятили практически целый час именно этому вопросу, начала его карьеры, потому что все очень хорошо знают пластинки Рая Хип, на которых его бас звучит. И они, наверное, запилены вдоль и поперек, и все знают наизусть. Вот. А мне кажется, все-таки те вещи, которые мы сегодня ставили, они не настолько...
Я думаю, что это редкий абсолютно.
Не настолько известно. Там что-то, да, что-то оно все-таки было издано там, большим тиражом, что-то, может быть, не очень, но, может, кто-то не задумался, что на басу именно Гарри Тейн играет.
А вот Валентина спрашивает, будет ли запись где этой программы? Ну как, вот на сайте их обычно выкладывают в последний
да, на сайте
год уже, может, даже больше. А как найти этих исполнителей в инете, это я совершенно не знаю. Может, Дима скажет?
Это нужно погружаться в инет практически на максимальную глубину, и тогда
то
откроется...
То есть, ну, бывает так, что не всплывают.
Да,
бывает,
вот это опасность.
Бывает, кислород здесь заканчивается, и народ опасность. Не всплывает. Да, и больше не возвращается к действительности.
То есть, зато у народа тогда все записи выбирайте что-нибудь одно.
Прежде чем погружаться, не забудьте вдохнуть поглубже.
В идеале, я думаю, что вы, если вы точно знаете, что вы хотите найти, то при каком-то усилии и наличии времени все реально. Вот сейчас, мне кажется, что ничего реального нет. Так, ну что дальше? Давайте еще послушаем одну вещь Киев Хартли Бэнд вместе с Гарри Тейном. Вещь будет называться... Тед Пол — это головастик, насколько я посмотрел в словаре. Для меня это слово совершенно было незнакомо. Вот. Это инструментал, по-моему. Сейчас мы послушаем. По-моему, это инструментал. Вот. Но там очень здорово. Да, там,
в завершение.
Бас хороший. Нет, в завершение, конечно, ну как без Рая Хип. Мы что-нибудь обязательно заведем из, в общем, уже более знакомого материала.
Чувствуете, мы практически выбили из него Рая Хип. исключительно для вас.
Что хочется сказать? Интересно, что дядя Дим показал вот фанковые, соуловые такие устремления человека, который, в общем, Юрайхип далеко не всегда с такой музыкой ассоциируется.
Да, как мне кажется, все-таки его манера игры в Юрайхип, она была немножко другой.
Вот, многогранен.
Так, да.
Ну и поскольку время-то все-таки у нас со страшной скоростью движется вперед, то такой общий вопрос, потому что я так понимаю, что народ, в общем, не весь врубился в термин обнаженка. Что же такое? Что же ты обнажал?
Обнажал именно бас-гитару. То есть я что-то делал с знакомыми, с известными нам песнями, но делал так, чтобы бас-гитара все-таки была на первом плане. Чтобы она, ну, не как обычно в миксе, она поддерживала все, вот, а чтобы она была очень, ну, максимально ярко, скажем так, выделена, вот как предыдущие композиции.
Снимал крышку и шестеренки просто показывал.
Практически, да. Но, как вы понимаете, не все были вещи в обнаженном виде.
Не все, да. Ну, два часа слушать. Ну, вы же сами, да, смотреть обнаженку два часа, ну, тоже можно устать.
Я думаю, да.
Интересно как-то с вариациями.
Все хорошо, как бы дозировано. Тут полностью с тобой согласен. Ну что под занавес-то припас?
Ну, под занавес, конечно, это все-таки будет Юрайхип, группа, с которой Гарри добился мировой, как мне кажется, все-таки славы, несмотря на то, что это было там всего, может быть, там несколько лет, но тем не менее. И очень жалко то, что этот музыкант просто предельно рано от нас ушел, и я думаю, что он мог бы еще, конечно, много чего интересного бы записать.
Это был Дмитрий Высоцкий в 120 минутах классики рока. И после новостей, после вот этой вещи мы продолжим и с вами будем беспредельничать.
Вот так.
Спасибо, Дим.
Спасибо. First one's called the Traveler in Time. So...
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2 часа 3,5 минуты, даже чуть больше, 3:40 на наших часах. Ну, спасибо огромное Диме Высоцкому.
Мы очень будем продолжение ждать.
Да, будем ждать продолжения, а благодарности все ему обязательно передадим. Они вот по-прежнему приходят. Ну, в этом часе, как всегда, в прямом эфире «Музыкальный беспредел». Он может быть не только музыкальным, если вы будете задавать какие-то немузыкальные вопросы. То есть мы обычно отвечаем на все. Вот. Ну и дядя Миша, дядя Володя и дядя Коля Котов,
да,
они
да.
на своем боевом посту. И вот последний час прямого эфира на эхе, вот, вот он практически происходит.
Ну, давайте мы начнем с заявочки, которую Владимир из Мурманска прислал на электронный ящик. На самом деле, Владимир поздравляет, а мы всецело присоединяемся. Ольгу Павловну с прошедшим днем рождения. С удовольствием мы поздравляем, да, а также вообще всех, у кого на уходящей неделе день рождения состоялся, и также нашу замечательную слушательницу Наташу Уфатову. Вот.
Давненько от нее ничего не слышно.
Вот, может быть, она уже... Наташу. Да,
возможно, да. С женщинами иногда это случается. Да,
ну, вот, не знаем точно подробности. Но с удовольствием поздравляем ее тоже и всех, кто имел удовольствие родиться. Группа Hollies по заявке Владимира из Мурманска. Вещь под названием «Long Cool Woman in a Black Dress».
Down.
Холлис, достаточно поздняя запись. Действительно, даже сам Джон Фогерти говорил, что это может быть одна из самых криденсовых песен, которую Криденс никогда не записывали.
Так, ну и вопросы, значит, вот здесь на мониторе у нас. Heavy Heart, это даже не вопрос. Сегодня пишет он, 24 октября мне исполняется ровно 24 года. Отличная музыка, отличный подарок. Спасибо за эфир.
Поздравляем, как все совпало.
Спасибо за Гарри Тейна, это пишет уже дядя Саша. В хип он лучший бас, только Веттона тоже забыть нельзя. Ну, посмотрим, что Дима решит по этому поводу. Так, есть ли бонус-треки на дисках коробки Битлов стерео? Бону-трек спрашивает. Ну, насколько я знаю, нет. Там единственное, что на Help и на Rubber Soul добавлены в моно-версиях, добавлены...
Это в моно-коробке.
Стерео, да, стерео. В моно-коробке добавлены стерео. Миксы не новые, а старые.
Ну, знаете, я даже считаю, что вот приписывать бонусы к классическим битловским альбомам, может быть, это даже...
Моветон какой-то.
Какой-то, да, потому что это настолько вот... значимые дела, и вот один хороший вот наш общий знакомый зять Володя, он сказал справедливо, вот дядя Саша, он, может быть, слушает нас, что вообще здорово, когда альбом заканчивается, и после этого должна тишина происходить. Понимаете, когда хороший альбом заканчивается, должна быть тишина.
Тем более, что как все сингл-то, они, в общем, официально изданы на целом ряде каких-то...
Нет, вот, ну, конечно, если, нет, если захотеть, можно было, конечно, каких-то накопать дублей там или чего-то подобного. Вот, но это действительно того не стоит. А Дмитрию мы действительно скажем, ну, Дмитрий, немножко задело ваше вот...
Я, честно говоря, не помню, о чем идет речь. Ты вот имеешь в виду Дима Свечка?
Да, 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 да.
По поводу классики.
Того, что есть высокие жанры, низкие жанры. Вот, что есть вот, что музыка, которая вот танцевальная, это вот совершенно ерунда и не нужно. А то вот серьезная музыка, это только та вот, которая драматическая и с глубокими страданиями. Нет, мне кажется, что просто хорошая музыка, она считается... Вне жанров. Во всех жанрах есть хорошая музыка, и нельзя вот какие-то жанры списывать.
Видишь, дядя Миша, а я не запомнил, видимо, меня не задело.
Ну, это
вот много кто было, как бы,
это ключевое слово, дядя, ключевое слово сперматоксикоз.
А, вот, теперь я вспомнил. Вот это я вспомнил. Да, теперь я вспоминаю. Да. Но это, оказывается, Дима Свечка виноват в том, что мы об этом заговорили.
Нет, как не обижайтесь, пожалуйста.
Как там дела у Just Ruthless, знаете, Сергей спрашивает. Ну, никак, по-моему, на той же самой мертвой точке.
Ну, они выступают с концертами, но что-то вот новых песен не видно.
Невежа спрашивает, что значит для вас понятие настоящий мужчина? Наверное, женщины должны об этом говорить, а не вы.
Правда, правда.
Спасибо за Диккенсона, написал нам вокалист.
За
пожалуйста,
Диккенсона.
Только где был Диккенсон? Может быть, другое радио слушали какое-то в это время. Дядя Володя, вы помните об обещании отдать победителям книги Джона? Жду Сергея из Селятинской ячейки. И... Есть
да, и мы
Миша.
Получили, да, от Аниты из города Саратов тоже мы получили письмо, и мы вот все зафиксировали адрес Аниты и справим все. Посылочку сегодня.
Сегодня книжки дядя Володя не забыл взять, поэтому одну оставляем здесь для Сергея, а и Аните будем
Аните
отсылать.
Тоже, да.
Так, скажите, в одной из прошлых передач вы обещали сделать эфир о Скорпион. Состоится ли долгожданное событие? Да. Я думаю, что где-то в январе-феврале он состоится. Только
готовится.
Имейте в виду, что это будет не просто эфир о Скорпионс.
А Wind of Change будет Wind of Change?
Да нет, конечно.
Это
мы будем о нормальной группе Скорпионс говорить еще до того момента, когда она превратилась
в нечто.
Да. Ну, просто пусть люди знают, к чему готовятся. Теперь вопросы, вот пришедшие на сайт Эхо в раздел нашей программы. Коротко. Елена из Курска, художник-гравер она. С нетерпением жду передачи от Джуси Люси. Если бы вы знали, с каким нетерпением я жду, и дядя Миша ждет. Ну вот, все уже, договорились с Кулешом, что у нас будет целых 3 эфира, которые будут разбиты. Ну, наверное, за полгода мы 3 эфира проведем.
Вот это да.
Так, про Спуки Тут. Вот это, конечно, хорошая команда, но был о них эфир.
Марафоны вообще... всякие были.
И возникает вопрос, вот что делать, например, с Iron Butterfly, со Спуки Тут, с Прокл Харум, про которые эфиры были, там... 4, может быть, там года назад.
А что делать с теми группами, про которые не было эфиров?
Мы старались в первую очередь делать эфиры по группам, которых мы еще не касались. Да? Но, в принципе, если будет большое какое-то желание, я всегда говорю, что вы пишите. Вот мы затрагиваем тему. Надо ли снова делать эфир про Spooky Tooth? Надо ли делать про Iron Butterfly? Надо ли про Procol Harum сделать? Совершенно естественно будем делать, по крайней мере, про Procol Harum не так, как это было сделано раньше. То есть совершенно иной какой-то будем искать подход. Да?
А
не
как
будем
бы вы вот выходили? Как бы вы хотели видеть эфир про Прокл Харум?
Так, Сова-27. Значит, спасибо за долгожданный Triumph. Пожалуйста, всегда. А Реджинальд Кеннет Двайт...
Вот пусть дядя Володя отвечает на вопрос.
Пока не планируем, да. Тем более, что...
Дядя Володя решил,
кто предполагал делать эфир по раннему Двайту, как-то куда-то пропал, и, соответственно, все сроки опять переезжают, сдвигаются. Ну... Поэтому маловероятно. Как вам Роджер Уотерс как басист? Хороший вот вопрос в тему просто. Вы знаете, как-то почему-то я не знаю.
Как басист, я его не отмечаю.
Да, я его
басиста.
Тоже не отмечал. Да, я вообще сейчас как-то с ужасом подумал, что действительно ведь, наверное... Да.
Надо вот Диму было нам спросить.
Ну, как-нибудь попробуем выяснить. Приветствую уважаемых ведущих, пишет там строитель из Питера. Когда-то давно, когда сугробы зимой были выше головы и джинсы стоили 200 рублей, была у меня запись Битлов, где они пели на немецком. Может, ошибаюсь? Давно это было. Ну,
правда?
2 песни официально записаны. She Loves You и I Wanna Hold Your Hand.
Ну, и, в общем-то, неофициально практически тоже.
Ну, и там еще пару песен там, где-то...
Ну,
там,
ну, это хихи и ха-ха.
Да. Ну, какие-то, да,
развлекательные, поздние.
Джилли. Когда был последний эфир о бабе делании? Не планируете ли еще? Когда было трудно мне сказать, но достаточно давно и пока не планирую.
Ну, это серьезное, скажем, дело, к которому нужно очень ответственно подходить.
Преподаватель из Казани. Ну, прочитать и Ушманов, видимо. Скажите, пожалуйста, входит ли в круг ваших интересов группа Exception? Не будет ли передачи о ней или о Рике Вандерлиндене? Это лидерка. Спасибо, Александр. Вот он, Александр из Казани. Я очень люблю Exception, но, к сожалению, ну, те, кто слышал их номерные альбомы, те знают, что они вообще всегда специализировались на том, что они как бы переигрывают классику в такой, в более, ну, как бы... рок-н-ролльный или поп какой-то обработки с ударными и прочим. И вот эти вещи мне многие у них очень нравятся. А вот когда они начинают свои собственные композиции на этих же альбомах записывать, ну, в том же ключе, то это гораздо менее интересно. Но пока вопрос оставим открытым, потому что, ну, не готовы что-то пока делать целый эфир про Exception. Станислав, администратор из Минска. Как вам альбом Роджера Уотерса «Са и Ра», видимо. Я не знаю такого.
Ну, это хоровое практически произведение, классическое. Ну, я вообще с трудом воспринимаю сольного Роджера Уотерса. Когда начинаются какие-то монументальные классические хоровые симфонические проекты, я вот как-то мне это совсем сложно.
Из Питера Претендер. 5 сентября был ДР Фредди Меркьюри. Просил вас поставить его честь что-нибудь из Queen. 24 ноября он ушел из жизни. 24 ноября будет день его памяти. Поставьте в его память какую-то, значит, называется, конкретные вещи. Ну, вы знаете, еще на сайте Эхо нам не доставало собирать заявки.
Да нет, ну не то,
там,
что...
Там вопросы, пишите туда вопросы.
Не доставало, да, но просто действительно, давай, Дятел, в связи с этим напомним наши координаты, куда...
Все-таки заявки, да, присылайте
присылать
нам
можно.
Либо по почте, либо по электронной почте. Вот, обычная почта 119-019 Москва. Улица Новый Арбат, 11, радио «Эхо Москвы», Ильинскому и Кузищеву.
Или на электронный адрес heybulldog@mail.ru.
А сейчас еще одно поздравление, оно тоже будет музыкальным. Мы с огромным удовольствием поздравляем деда, его жену Лену с 40-летием свадьбы. Мы немножко запоздали, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. 40 лет – это серьезно, да, это, видимо, целое море любви должно быть.
Замечательно.
В их жизни, да, чтобы 40 лет вот, прожить вместе.
Еще столько же, да, любви.
Ну и, соответственно, следующая вещь –
любовь.
Про любовь.
Красота.
«More любви, Sea of Love» — это «Honey Drippers». Ну, кто не знает, голос-то хотя бы, наверное, Плант-то узнали.
Плант, да. Знаешь, вот мне жалко становится, что у Планта мало таких было записей в его дискографии. Не обязательно вот записывать 10 альбомов таких, но вот что-нибудь еще такое, мне кажется, он мог бы записать. Он совершенно звучит здесь, в своей тарелке.
Так, еще, значит, залезаем в монитор. Сделать программу о Питере Грине, Борис из Москвы.
Да.
Ну, как-то мы собираемся уже лет, по-моему, 7, наверное, никак не
собираемся. Уважаемый человек.
Олег из Тольятти, благодарю за программу. Просто праздник какой-то. На всякий случай напоминаю просьбу. Карма.
Карма? Инстант карма?
Не знаю. Еще раз, Олег, уточните.
Ну, да.
Как-то я поставлю
может
быть, в тупик.
Мы действительно забыли что-то.
Ненавижу бонус-треки, написал Кощей. Они на 500-метровую катушку не помещаются. Вот это была большая проблема. У меня вообще в свое время был такой магнитофон, на который не влезали катушки 250 метров, влезали только 180-метровые катушки. Туда даже альбом не влезал. Вот битловские альбомы короткие не влезали.
Да, но у меня в свое время была проблема, что на многие кассеты вот не влезали альбомы. 45 минут не укладывались. А уж бонус-треки-то точно не влезали никогда.
Митяй, я как бы с уважением отношусь к тем, кто любит Цоя, там, группу Кино.
Но
как
это...
бы, я не хочу говорить, но это
другая музыка.
Другая музыка, другая программа, видимо, какая-то должна делать передача на эту тему.
У нас зарубежные ритмы.
Как насчет РХЧП, пишет Евгений.
А про РХЧП, кстати, было когда-то. Супермакс приходил.
Что
про
РХЧП?
Red Hot Chili Peppers даже делал. Вот было, на что как бы вот странно слышать их в наших эфирах, но делали.
Наталья из Уфы. Обязательно Антону. Он здесь сейчас чаи распевает. Мы обязательно передадим, дадим почитать ваше сообщение. Эфир об Адриане Белью. Борис, был даже раза два, наверное, уже был. Почему вас не слышно, а раз нет? Димка из Казани спрашивает. Ну, вообще, бывает. Может быть, в последнее время как-то не было. Не заказывайте, не просите.
Да.
После передачи дяди Миши подсел на Motorhead, пишет Васька Капустин из Питера. Ну, собственно, эфир для этого и существует, для того, чтобы кто-то на что-то подсел.
Ну, значит, не зря, вот спасибо.
То есть, получается, я провел параллель, да? То есть мы подсаживаем кого-то, да? Как
страшный,
да?
Страшный дело.
Какие-то страшные параллели.
Но лучше
возникают.
Все-таки на музыку хорошую, чем на...
Конечно,
такие
конечно.
Вещи.
Диман из Саратова. Да, Скорпы, немцы, да. И они когда-то хорошо очень даже играли. Евгений Заиграев. Ну, сколько можно терроризировать дядю Володю вопросами про группу... Я даже ее назову так, как ее обычно в народе называют. Мановар. Уже все сказано было неоднократно. Как вам Portishead?
Ой, это же совершенно не наш. Это электронная музыка, называется трип-хоп, но это не из нашей области.
Может быть, про Рамштайн и нужно драгоценнейший Дольф
то делать.
То есть,
про Рамштайн
кто-то
без
другой,
нас
наверное,
сделают
должен сделать, найдутся
эфиров.
Люди.
И поставят их неоднократно.
Вы любите в интернете сидеть, спрашивает Татьяна. Ну, бывает. Интернет он затягивает. Там.
Я тоже. Надо вообще бороться как-то.
Надо
вот
бороться.
Собой,
да.
Потому что
ну, как-то
там...
вот... В последнее время я значительно меньше, наверное, в интернете сижу, чем года три назад.
Мой любимый сайт – это Википедия. Это просто вот начнешь читать какую-нибудь одну статью, а там в гиперссылке кто-нибудь еще упоминается. Ты идешь по гиперссылке, читаешь следующую статью. И так это просто вот одна статья тянет с собой другую, и вот это может бесконечно продолжаться.
Так, Алексей спрашивает, чем сейчас занимается группа Stories? Она во множественном числе воспевшая брата Луи. Но они давно уже не существуют. Там сами музыканты, наверное, где-то... участвует в каких-то проектах. Ну, а группы давно уже нет. Нет эфиру о Скорпах. Ну, вот так будет же, мы же обещаем. Почему вы так не любите баллады Скорпионс? Это их индивидуальность. Это совершенно другие Скорпионс. Вот я любил тех Скорпионс, которые существовали до вот этих всех баллад.
А вот как раз в передаче будет высказана точка зрения о том, что и ранние их альбомы не в меньшей степени отражали их индивидуальность.
Мне так кажется. Но, во всяком случае, я надеюсь, что вот вправе выбрать какую-то сторону группы вы нам не можете отказать.
Это, да?
Это касается очень часто многих
тем
исполнителей.
Более, да.
Мы берем какой-то кусок их определенный, самый интересный, как нам кажется, да?
Тем более, что баллады Скорпионс достаточно известная вещь, и вряд ли кого-то можно удивить этим, что-то рассказать новое на эту тему. А ранние Скорпионс, это вот действительно часто про них забывают. Ну что, давайте мы послушаем следующий музыкальный фрагмент. знаешь, вот недавно дядя Володя думал, подумал, пожалуй, из многих-многих реюнионов, которые происходят, едва ли не больше всего меня восхищают реюнионы King Crimson. Вот это уж реюнины, так и реюнины. Иногда просто совершенно какая-то другая группа. По крайней мере, вот то, что в 80-е годы с группой произошло.
Нет, ну там играют, играли всегда, то есть неординарные абсолютно музыканты, поэтому их в любом составе всегда интересно слушать. Просто другое дело, мне, например, вот по душе как бы вот более ранние альбомы, как раз вот после результаты первого реюнина, они мне нравятся гораздо меньше, чем вот ранние пластинки. А более поздние реюнины, все, вплоть до последних каких-то записей, меня вполне устраивают. Единственное, что я в какой-то момент перестал просто уже не то что следить, а я перестал понимать происходящее, потому что такое количество вот этих побочных и каких-то вторичных, третичных, четвертичных проектов,
да, да,
у каждого из музыкантов,
всякие,
что уже ты просто перестаешь понимать. Причем какие-то из них концертные, какие-то неконцертные.
Но они, конечно, более поздние всякие проекты и реюнина, они, конечно, уже более похожи на то, что было.
Все равно интересно все это.
Интересно, конечно.
Любой практический альбом. Можно с закрытыми глазами любой взять диск, и его интересно будет слушать.
Но вот этот вот Crimson 80-х годов я вот переслушал недавно и понял, что действительно большое удовольствие получаю, как ни странно, от этой музыки. И неудивительно то, что она, это с одной стороны какой-то прогрессив, это какая-то действительно мудреная музыка, но при этом она укладывается опять же в какие-то танцевально-поп мелодические рамки, по крайней мере вот эти вот синглы, вот эти заглавные вещи.
Вот как ни странно, ты вот сейчас сказал абсолютно вещь, я себя вот на этой мысли ловил, что с одной стороны, это же фрип,
да,
это какие-то кримсоновские дела, то есть, казалось бы, да, это должно быть...
Заум какая-то.
Заум абсолютный, а она, эта заум, умудряется как бы сосуществовать абсолютно с попсовыми, с какими-то,
да, да,
не знаю, ритмами или с какими-то, в общем, с каким-то звучанием таким. И это не воспринимается как то, что люди продались и,
да,
играют попсян.
Да, или прогнулись, да.
Вот это удивительное умение человека вот это совместить, да, и сделать это на таком высочайшем уровне, чтобы никто не мог вот в него камень бросить.
Правда?
Это потрясающее совершенно умение. Я даже не знаю, с кем это можно сравнить еще, потому что обычно у музыкантов очень четко слышно, вот где они,
да,
играли.
Да, где он решил попопсить.
Да, где он решил немножко, да, позволить себе что-то модненькое такое забацать, да? Так, бонус-трек пишет. В одном из эфиров дядя Володя возмущался отсутствием бонус-треков на переиздании. Но, видимо, речь шла не про битловские альбомы, потому что... А что там, собственно, можно в качестве бонус-треков туда влепить?
Да нет,
там нечего.
Ну,
скажем, я мог говорить,
стояло,
предположим, там о сольниках Маккартни, которые неоднократно уже там переиздавались, и тем не менее многие сингловые вещи все равно не вышли на компактах до сих пор официально. Про Нирвану, Митяй, про ту Нирвану, про которую нам было интересно, мы уже рассказывали, а про которую неинтересно, не хочется.
Нет, дядя Володя обещал, что когда-нибудь у нас будет передача про гранж, сводная.
Ну вот сводная разве что. Игорь, были ли передачи про Sensational Alex Harvey Band, Стив Харли и Cockney Rebel? Были. Про Алекса Харви делала Пал, напомню, эфир, а про Cockney Rebel дядя Володь делал. Но опять-таки можно вернуться ко всему этому. Ну,
хорошие дела.
Все же нельзя всунуть в наши несчастные там 3 часа раз в неделю. Я не слежу, Тимур, за скорпами, как вы пишете. Мне их, чем как бы более поздний альбом, тем мне менее интересно. Какую латиноамериканскую группу посоветуете послушать? Рома из Батайска спрашивает. Хороший вопрос, конечно, но я, кроме Акватурби чилийской, вообще ничего не могу сходу назвать.
Мне вспоминается Ос Мутантос.
Да?
Такое тоже.
Ну, Акватурби, это вот просто... с закрытыми глазами. Просто берите этот альбом, если удастся отыскать, слушайте это.
Так, можете, когда слушаете, можно глаза даже не открывать, в общем-то. Правильно?
Конечно, это еще лучше, да. И это затмит всякие Jefferson Airplane 10-кратно.
Вот легнул попутно Jefferson Airplane.
Ну, не очень их люблю. Марат из Чебоксар. Так, слушаю вашу передачу недавно. Большое спасибо за классную передачу. Эфир про Рамонс планируется ли?
Был. Не очень давно.
Так, Диман из Саратова пишет. Тогда требую эфир и об Элой.
Так-так.
Не об Элой, а об Элой. Вот так.
Элой и Думы.
Да, и вот, я не знаю, но бывает совпадение. Второй эфир уже подряд, у нас какие-то невероятные совпадения происходят, да? И вот пойди сейчас вот докажи, да, что...
Да.
Да, что я сперва дядя Миша сказал, что сейчас всех убью, потому что поставлю группу Элой. Да, и вот через буквально 5 минут читаем вот это сообщение.
При том, что Элой вообще, по-моему, не звучали никогда в этой передаче.
Да, я, честно говоря, не припоминаю. Давайте послушаем.
О-о. И удивил, дядя Володь. Я вообще вот слабо имею, честно говоря, представление.
В сакрамах Родины, вот чего там не найдешь.
Но вот я смотрю на эту футуристическую обложку, слушаю музыку, это вот параллель с Эйша очень хорошая, по-моему, просматривается.
Ну, в смысле оформления и по музыке, может быть, да. Ну, я
такой
лишний раз...
поп-прок, как бы, арт-поп.
Лишний раз вот убеждаюсь, что это вот, ну, не мое.
Но это все-таки да. Вот как я
Метромания
понимаю...
называлась,
вот...
и композиция из одноименного альбома. Она.
Мне кажется, это все-таки вот довольно поздний Элой. Вот.
Возможно.
Вот, в дискографии.
Вернемся к вопросам. Про сторис, спрашивает Алексей, будет ли еще эфир, или он был единственным? А там нечего рассказывать. Там сторис, по-моему, пара альбомов. И их предтеча, там, по-моему, три было диска, причем достаточно коротких. Про современные Crimson уже мы говорили. Так, вы как-то рассказывали в своей передаче об английской группе «Биатлес». После вашей передачи познакомился Биатлес. С ней и, можно сказать, подсел, пишет неопознанный слушатель. Нельзя ли при случае... Можно. Поскольку непонятно что, то можно, конечно.
Повторить, еще что-нибудь рассказать об этой группе замечательной?
Ну, вообще, мы иногда бывали, по-моему, я даже раза два или три мы уже, по-моему, об этой группе говорили.
У меня такое ощущение, что, может быть, даже чуть ли не в следующий раз
они зайдут
на разговор.
Татьяна пишет, она неисправима, и мы ее ни на что не подсадили. Что любила, то и продолжает любить.
Ну и хорошо.
Ну, в общем, мы задачу себе не ставим такую, да, чтобы обязательно вот кого-то на что-то подсадить. Да. Но если кто-то подсаживается, то
интересом.
Мы не против. А так, пожалуйста, как бы я лично старьевщиков уважаю, тех, кто вот как бы консервативно что-то свое любит. А Питер и Грини вот подсказывают нам, была недавно передача «Весь этот блюз» Евдокимова. Ну, кто-то может слушать его эфиры, да. Надо поискать тогда. На эфир же должны быть тоже
архивы. Конечно.
Да? Не могли бы вы на своей страничке в интернете выкладывать треки в MP3? Ну, поскольку у меня своей странички нет, а она есть только у дяди Миши, то мы этот вопрос ему переадресовываем.
Нет, знаете, выкладывать треки в MP3, это вообще немножко противозаконное, скажем так, дело. Это нарушение прав артистов.
Так.
Зачем же мы будем нарушать?
Так, Дима пишет, а к нам в Пензу Назарет приезжают. Ну, сочувствую вам.
Мужайтесь.
Держитесь, да. Это, конечно, тяжело, но... Некоторые люди, я знаю, выживают.
Тяжелый рок.
Говорят, Фредди Меркьюри по происхождению араб. Но он вообще-то перс. Хотя персы, они, в общем, отчасти арабы, да?
Ну, отчасти.
Влад, ну вот что как бы вам могли по этому поводу сказать, то и сказали. «Карма» — это проект Валерия Гаина. Я очень к Гаине хорошо относился, когда вот существовала его группа. Я потом совершенно неожиданно выяснил, что, оказывается, там ни одного человека из трио, которые вместе с Гаиной, то есть, когда Гаина играл, это было трио.
Ну, это бывает с группами.
Вот, и вдруг я выяснил, что группа существует, и что-то там записывает и выпускает, и ни одного человека из этого коллектива там давно нет. Почему тогда они так продолжают называться?
Бывали такие прецеденты и в западной музыке, скажем так.
Но дядя Миша, он, видите, он...
Мне кажется, такую, ты
как
тоже...
Бы, базу, общем, подвел базу.
Можешь вспомнить.
Вот. А как группа-то называлась? Гаиновская.
Я не знаю, вот «Карма», а какая другая? Вот
«Карма» — это, видимо, когда он уже уехал. Сперва он же уехал в Германию, потом в Штаты.
Я не такой специалист.
Он, кстати, регулярно, я знаю, несколько раз уже, по крайней мере, у Игоря с Юджином бывал в эфире. Как бы очень смешно рассказывал про московскую жизнь, как он приехал в Москву и здесь обалдевал от всего. И не знал вообще, как себя вести, и как ездить по улицам.
Отвык.
Так, но про катушки мы сейчас не будем говорить, я с ним давно мучился и не хочу к этому возвращаться. Смогли бы вы жить в 60-х годах прошлого века с тем же режимом, спрашивает Алексей. У меня такое ощущение, что я примерно так же и жил в то время, да, потому что ну, я вообще типичный филин или сова, там, не знаю как. Вот, и, например, когда я готовился к экзаменам, у меня была сессия, то мы с моим приятелем, мы с ним, когда-то я, по-моему, рассказывал, мы с ним читали, надо было прочитать чуть ли не всего Шекспира, да, мы с ним разделили.
Ужасно.
Он читал комедии Шекспира, я читал трагедии. Мы друг другу по телефону рассказывали. Ну да. И мы рассказывали друг другу. И он звонит мне часов в 11. Я только что проснулся, это глаза еще не протер. Он мне звонит, говорит, ну давай я тебе сейчас расскажу. Я уже все прочитал, сегодняшнюю норму. Он говорит, а ты? Я говорю, да что, я только встал. Какой? И я сидел весь день, пытался что-то читать. И раньше 11 или 12 часов ночи у меня вообще ничего не получалось.
Слушай, ну это творческий подход. Вот один считает одно, другой считает другое. У нас схожий был вот в начальных классах школы с товарищем подход. Там был такой жанр тогда, изложение. Когда учительница быстро читала какой-то текст, можно было делать какие-то краткие себе пометки, а потом нужно было уже своим, в общем, более-менее своими словами это излагать. А мы с приятелем договорились, что мы пытаемся записывать через предложение. То есть предложение он записывает, предложение я, потому что читают текст быстро. И нужно сказать, что мы достигли, в общем-то, значительных успехов в разделении так вот по предложениям. Это ноу-хау наше было. изложения получались очень качественные.
Да, вот, а, конечно, вот пересказывать содержание, представь себе, как рассказать, там, Король Лир, например, вот человеку, я ему
сейчас
пересказывал
все,
40 минут, наверное,
можно
час, рассказать. Наверное,
сейчас
рассказал.
Можно пойти в книжный магазин, купить такую книжулечку, такую маленькую.
Это американцы специализируются.
Там будет написано
там «Война и мир» на
«Война
страницах».
И мир, да. Это уже какие американцы? Уже у нас это
у
все.
У нас уже есть, для школьников.
Да, конечно,
курс,
да, краткие курсы, да, все.
Кто умер, значит, важно.
Кто
важно,
умер,
да,
знать, да, в конце концов, да, Пьер с Наташей, вот.
Все, хэппи-энд.
Да, все рассказано.
Понятно, да. А вот я помню, что, значит, на экзамене, вот мы с ним все это рассказывали, я ему про Короля Лира, и вот на экзамене, значит, идет экзамен, а он всегда, он так умел сдавать экзамены, всегда получал пятерку. То есть я знаю иногда больше него, я получаю трояк,
ну,
потому что я
делал нервничаю. С умный вид,
да.
Конечно.
И вот он с умным видом рассказывает про Короля Лира, значит, хотя он его, значит, не читал, а вот в моем пересказе слушал там минут 30, да. И она говорит ему, преподавательница, что, ну, замечательно, Виктор, замечательно, все, значит, ну скажите, а вот какова судьба Глостера? А он вообще не понимает, видимо, а кто такой Глостер.
Глостер выпал своего пересказа.
Нет, я ему рассказывал, я ему показываю так, знаешь, как вот моргало выколю, да я ему показываю такое движение двумя пальцами. Он на меня смотрит и думает, что, ему пугали козой его, что ли? Он на меня смотрит с удивлением. Она вот как бы преподавательница ловит его взгляд, смотрит на меня, а я по-прежнему показываю шнифты типа выколю. Вот, и она так смотрит на меня, поворачивается к нему и повторяет мой жест. Говорит, ну же, ну же. И он тут, видимо, понимает в конце концов, а, he was blinded. То есть, типа, его ослепили. Ну, поставил он ему пятерку, а меня она просто завожала страшно, что я, представляешь, меня не касался абсолютно никакой Глостер и никакой Король Лир, а я в курсе был, я знал. То есть это мне.
И главное,
просто,
так
да,
вот
я
театрально
получил,
и лаконично
пятерку.
Смог это изобразить.
Так,
ты, наверное, мог бы в постановке участвовать.
Да легко. Я бы поставил, знаешь как, я бы так. Все это. То есть целая группа товарищей бы подходила к нему и так делала. Ему, а он так бы делал.
Да, руку ставил вдоль носа, да?
Ну, что делать, трагическая была история, да. Натали из Уфы. Значит, Натали, ну, я понимаю, что вам интересно, кого бы мы взяли в свою группу, если бы у нас была группа, или каждый из нас. Но я не могу так абстрактно говорить, да. Ну, что, я сейчас назову какие-то имена, значит, скажу, что я бы взял Джимми Пейджа.
Главное, чтобы человек был хороший. Понимаешь, возьмешь Ричи Блэкмор какого-нибудь.
Там, главное, чтобы человек не хотел играть.
Он же такой вредный.
Короля и Шута, или там что-нибудь из этого репертуара, да, или вот. А если вот это хочет
Нет,
играть,
мне
то,
нравится,
значит,
как вот
Йен
Андерсон. Он брал хороших людей, а дальше они уже там как-то разбирались. Главное, чтобы человек был хороший.
Вот. Давайте, спасибо, нам напоминают, что, конечно, Круиз назывался проект.
А, ну да, ну да. Ну, давайте послушаем еще
Дальний
один
свет.
Музыкальный номер. Вот на этот раз что-то более свежее. Запись этого года. И исполнитель с таким именем не так давно фигурирует на западной эстраде. Юсуф его зовут. Но те, кто в теме, они, конечно, знают, что...
Вот про арабов-то заговорили.
Да, исполнитель, ранее известный как Юсуф, это, то есть ранее известный как Кэт Стивенс. Он на самом деле. Вот. А вот
их, все больше, их все больше становится.
Да, вот он в этом году выпустил, по-моему, совершенно замечательный альбом, который называется «Род Сингер». Давайте послушаем фрагмент. Не все песни там веселые. Вот это одна из не очень веселых песен. World of Darkness.
In this world of darkness, evil rules by night. Shadows, someone seeking light. No one loves his neighbor here. Nobody has the time. No one cares for anyone else in a world where the sun. Living while they're young at heart.
есть композиции, есть и такой даже восточный действительно аромат.
Сергей Смирнов спрашивает, какая судьба у Брайана Коннелли? Я что-то упустил, пишет он. Ну,
не
вот, насколько я помню, он достаточно давно умер.
Да.
Паркинсон был
сперва. В начале 90-х, по-моему, он все-таки слишком уж злоупотреблял.
Кстати, да, я очень хорошо помню, что это было, наверное, вот лет 15 назад, когда вот начиналось такое домашнее увлечение видео, кассеты. Мне кто-то дал кассету посмотреть. Вот,
да,
там была записана программа о Sweet. И там в студии присутствовал Энди
Скотт.
Скотт, да, и как раз Коннелли. И я тогда поразился, насколько... Ну, Скотт просто как бы растолстел. Это со многими мужчинами происходит. Да, он набрал там лишних килограмм 10, наверное. А Брайан Коннелли, он был просто вот... Ну, ему было, наверное, на тот момент, не знаю, там, 45, может, лет, может, 50,
ну, 50.
Наверное, не было. Ну, может, 50, но он выглядел на 75, наверное. И абсолютно, когда вот руки дрожат, у человека абсолютно вот Паркинсон с такой вот в какой-то в запущенной стадии.
Ну, вот это, к сожалению, наглядный
ужасно,
пример.
То есть я в результате
то,
не мог смотреть это.
Алкоголь,
всю кассету, да, потому что смотришь тут же после вот их воспоминаний, где им там по 25 лет.
Ну, на ангел же,
да, и он просто ангелочек был, действительно, просто худенькие такие, стройненькие такие. Вот, это было тяжеловато, конечно. Про Джанис Джоплин, вот мы с дядей Мишей сходимся на том, что нам она не очень нравится, почему-то, не знаю. Мы не можем найти объяснение. Поэтому мы не очень хотим о ней делать эфир. Про Рейнбоу опять Рустем из Казани. Но было когда-то все это. Мне кажется, что...
Ну, это достаточно очевидно.
И Рейнбоу все, ну, в конце концов, это все слышали, все
и
все
без
знают.
Нас даже.
Там очень сложно что-то рассказать.
Новое.
Почему... Да, Алексей, 28. Почему у Ринго Стара такая попсовая музыка? Нет драйва. Мне кажется, наоборот, как раз. Особенно на поздних пластинках его. Мне кажется, там гораздо больше драйва, чем у Пола Маккартни, если сравнивать, скажем, вот их.
Ну, вообще, действительно... Надо сказать, что из всех битлов альбома Ринга я согласуюсь с тем, что они довольно так звучат, ну, близко к поп-музыке. Но я думаю, что это отчасти заслуга, в кавычках или без кавычек, заслуга продюсеров, с которыми Ринга работает, отчасти, наверное, его собственные устремления. Потому что на самом деле у Ринга бывали замечательные совершенно рок-альбомы, такие, например, как Time Takes Time в 92-м году, который делал другой продюсер. Там были даже разные. Продюсер Дон Уоз, роковый. Вот. Но это вот то, что он сейчас хочет делать.
Рой Бьюкенен. Замечательный совершенно музыкант. Мне он очень нравится. Другое дело, что пока
интересно делать
эфир, мы, наверное, не готовы. Но в перспективе, может быть, и сделаем.
Мне кажется,
человек... потрясающий, но с ужасной какой-то, значит, судьбой совершенно.
Да он вообще личность сам по себе такая совершенно загадочная.
Давно ли, дядя Володь, носите бороду? Ну, то, что я ношу, нельзя назвать бородой. Так, как бы, знаете, вот бывает небритость там, не знаю, трехдневная, а у меня небритость там, не знаю, пятидневная или недельная. Так, значит, круиз все сразу подсказали, молодцы. Про Кунсткамеру, я не знаю, сейчас сложно возрождать эту рубрику, потому что, ну... Тогда у нас было, когда эта рубрика существовала активно, у нас было 12 часов эфира в неделю, а сейчас у нас 3 часа в неделю.
Ну, кстати, Кунсткамера бывала и в рамках 120 минут классики рока. Как я могу вспомнить, бывали такие сборные.
Ну, бывали. Так,
одна баночка, другая баночка, третья баночка.
Чем более, значит, это время-то у нас было больше. Я знаю, что сейчас найдется как минимум один человек, который скажет, что уже 3 года прошло, они все оправдываются 3 часами. Ну, как бы из песни слова не выкинешь. Так, что еще интересного? А слабо о секрете? Слабо, нет. Нас на слабо не возьмешь.
А секрет, кстати, между прочим, было в рамках одной из наших передач, которая у нас когда-то была. Секрет звучали.
Осталось 6 минут, это значит, что пару вещей мы еще заведем. И для начала давайте группу Hard Stuff. Кто не знает, это вот группа на обломках Atomic Rooster когда-то образовалась. И там 2 музыканта были как раз из их состава. Это Джон Канн и Пол Хаммонд. И на басу еще играл Джон Густавсон.
И на обломках Atomic Rooster написали их имена. Напомни, пожалуйста, телефон.
Группа Hard Stuff.
Как бы это перевести-то получше? Ну, ядреная штука.
Ядреная штука, да. Такая непростая, собственно говоря, Миша. Ну, для любителей хард-рока это вот то, что надо. Ну и что-то такое ощущение, что пора прощаться. И напоследок такое, значит, сообщение пришло от Максима из Питера. Такая хорошая станция, эхо, пишет он. Если бы вы ее не портили этим унылым бренчанием. Ну, Максим, во всяком случае, вы же знаете, единственный день, неделю. Ну, в конце концов, как-то напрягитесь и на 3 часа перестраивайтесь на другую какую-то волну. Зато вот всего через 4 минуты после новостей вас ждут повторы интереснейших дневных эховских программ. И наслаждайтесь.
И никакого бренчания.
Никакого бренчания. Унылого, не унылого, не развеселого, вообще никакого.
Ну и напоследок группа Plastic Penny. Очень британская, с композицией Never My Love.
Ну а мы всех благодарим, кроме Максима, кто с удовольствием провел.
И Максим мы тоже благодарим
тоже
за
благодарим,
то, что
да?
пишет.
Да. Ну, то, что пишут, да, все мнение интересно.
Конечно.
Будьте умничками, и, как в народе говорят, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо.
До встречи.